Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 12 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Алексей Илюхин, наш сегодняшний звукорежиссер, режиссер трансляции Георгий Осипов, любите и жалуйте. Значит, смотрим, что у нас в Москве, сегодня как-то поплотнее, честно я вам скажу, уже ощущается, что нормальный ритм рабочий возвращается в наш город. Видимо, как там вчера было, клерки еще на морях, а кто-то там, значит, уже значит, пашет во все... слесари уже работают. Вот, походу, клерки тоже возвращаются. Сегодня будут пробки, красные пробки, 7 баллов обещают через час. Это у нас Яндекс, естественно, обещает. Ну, потом будет 6, и к 21 уже будет 3. То есть не так, такое, не все очень серьезное, но пробочки будут. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Подключайтесь к нашему YouTube. YouTube-трансляция на канале «Говорит Москва». Все очень просто, так он и называется. Находите его в поиске, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки под сегодняшней трансляцией и пишите сообщение в чат. Он там немножечко отличается от СМС-портала и Телеграма, потому что вы можете переписываться там друг с другом, комментировать все, что мы будем сегодня обсуждать и что происходит здесь в эфире. Александр Перепелкин говорит, что люберцы дно. Я думаю, имеет в виду пробки. Вряд ли это такая оценка, да, самих люберец. Ну, в люберцах все плохо. Люберцы стоят. Александр Асаф спрашивает, где Александр Асаф. Он в отпуске. Он как раз пока еще на морях, наверное. Я не знаю, где он точно, но он в отпуске, и я его здесь заменяю до конца этой недели точно, абсолютно. Это я уже мотаю до вопросов, которые присылались в «Свою правду». Значит, смотрите, обещал вам сегодня обсуждать продолжающиеся наши переговоры. Россия, теперь сегодня общались мы с НАТО в Брюсселе. Переговоры закончились, продолжались 4 часа. Они там немножко переносились немножечко вперед, но это не страшно. Уже все закончили, и у нас уже даже есть заявление со стороны НАТО. Чуть попозже к ним перейдем, наши пока еще не высказались. Что значит НАТО? Давайте посмотрим. Там целый, на самом деле, целая история связана с этими переговорами, потому что помимо переговоров, параллельно за океаном, еще выдвигали проект санкций, новых санкций, в случае, если вдруг мы нападем на Украину. Продолжают они вот эту историю продвигать, что мы собираемся нападать на Украину и так далее. Но чуть попозже. Значит, заявление Столтенберга после заседания Совета Россия-НАТО. Переговоры были сложными. Между союзниками по НАТО и России существуют серьезные разногласия. Спасибо, Столтенберг. Удивил. Россия и НАТО заинтересованы в восстановлении работы своих дипмиссий в Москве и Брюсселе. Если вы помните, мы где-то несколько месяцев назад обсуждали то, что у нас завершилась работа между Россией и НАТО, да, в том числе и в Брюсселе. И мы говорили о том, что, наверное, это не должно быть так. Должны быть у нас представительства, чтобы были налажены мосты. Хоть какие-нибудь, чтобы мы имели достаточно быстрое, прямое, друг с друг, быструю, прямую друг с другом связь. Вот они вроде как все заинтересованы в том, чтобы эту связь восстановить. Москва представила свою позицию по поводу нерасширения альянса. Это то, о чем разговаривали еще и с Соединенными Штатами. Союзники по НАТО призвали Российскую Федерацию к деэскалации ситуации вокруг Украины. Опять Украина у нас всплывает. НАТО настаивает на праве государств самим решать, вступать им в альянс или нет. И Россия и НАТО договорились провести серию встреч о взаимных проверяемых ограничениях на ракетные вооружения. То есть вот это на самом деле самая конкретная, как мне кажется, история, которая была по результатам этих переговоров вынесена. Реакцию наших дипломатов, которые присутствовали на переговорах, мы все еще ждем, а к нам в эфир присоединяется главный редактор радиостанции «Говорит Москва», Роман Бабаян. Роман Георгиевич, здрасте.
Добрый вечер всем.
Ну, как считаете, вчерашние переговоры, плюсуем к этим сегодняшним переговорам, они, кстати, чуть покороче, на что я обратил внимание, чем с Соединенными Штатами были, но по тому, что сказал Столтенберг, каких-то серьезных продвижений лично я не вижу.
Ну, и никто не видит, на самом деле. А кто-то удивлен?
Я нет.
Да никто не удивлен. Было бы очень странно, если бы они на самом деле сказали: о, все, ребята, ну, наконец-то. Наконец-то мы поняли, что вы хотите, и мы сейчас все выполним. Но это, конечно,
ерунда. Мы только ждали, чтобы вы пришли
и попросили. Я даже считал, что сегодняшняя встреча, на самом деле, значительно более важная, чем та, которая была 10 числа. 10 числа это даже не переговоры, это так консультации. То есть это разведка боем, зондирование, там, каков настрой, там, и так далее, и так далее. Готовы ли к компромиссу, не готовы. Сегодняшняя встреча, несмотря на то, что она была короче, на мой взгляд, важнее, но при этом результат ровно тот, который, ну, кто, собственно, думал, что будет по-другому, тот, который все и ожидали. Конечно, они обставили это так, знаете, там режиссер же какой-то есть наверняка, да, за кадром, обставили все это очень интересно, представляешь, там сидят наши люди, наша делегация, и 4 часа они слушают выступление каждого представителя каждой страны НАТО. 4 часа. Все члены НАТО, значит, их представители, и все в один голос говорят одно и то же. Ну, по большому счету.
Ну, потому что надо играть в эту игру, что мы здесь
да,
все на
есть,
равных.
Да, это, да, то есть это была задумка режиссера. Таким образом нам продемонстрировали единство в рядах Североатлантического альянса. Но вот теперь вопрос, что будет завтра. Вопрос, что будет завтра, пока не было там каких-то заявлений с нашей стороны, но при этом я думаю, что они в ближайшее время появятся, эти заявления, и эти заявления должны быть, на мой взгляд, очень серьезными. Почему? Потому что ситуация, ну, она крайне нехорошая. Ну, вот так вот, даже на бытовом уровне, если вот рассуждать, да, ты предъявляешь какие-то претензии,
да,
и говоришь о том, что тебя прижали, зажали в угол, там прижали к стене, тебе отступать некуда, и требуешь, чтобы они что-то сделали.
Чтобы отступили.
Они ничего не делают.
Да.
Что ты делаешь в этот момент? Говоришь: а, ну ладно, да, я на вас обиделся и пошел домой.
Но идти домой-то не получается, вроде как угол. Зажали, идти-то некуда.
Ну, угол тоже, думаем, знаешь, можно ужать пространство до, ну, да, до безобразия, да. То есть можно повернуться и уйти, да? И это все. А дальше
слабо.
А дальше будет совсем все плохо. Если вот так вот поступить, будет совсем плохо. Это же нормальная абсолютная история. И если мы сейчас не продемонстрируем что-то, я не знаю что.
Вот, вот
я это вот да, я сломал вопрос. Голову, все ломают голову во всем мире, в том числе и эти ребята, которые там дружными рядами делали сегодняшние эти заявления на протяжении 4 часов. Все ломают голову, что сделают эти русские. Я не знаю, что мы сделаем. Ну, просто не пойму. Там все вот эти вот варианты по поводу наших баз на Кубе, в Венесуэле, где там еще?
Ну, Мексику иногда предлагают.
Да, ну, Мексика, вариант, почему да. Мексика, вообще непонятно.
А ближе всего,
да,
просто.
Да. А, ну, ближе всего, да. Мексика там или еще что-то, да. Это, конечно, все здорово. Можно было бы все это сделать, да, но есть один маленький нюанс, да. А что скажет Куба, Венесуэла, Никарагуа, Аргентина, Бразилия, там и все остальные страны, там, гипотетически, где можно было бы разместить там что-то. Мне кажется, это не вариант. Идем дальше, что мы еще можем сделать? То есть, понимаешь, должен быть план «Б».
Ну, как будто бы, когда ты выходишь,
конечно,
делаешь такое заявление,
изначально, как сделали на старте,
мы, он должен
на
быть,
на старте
конечно.
У тебя должен быть план «Б». Если этого плана «Б» нет, он нужен нам сейчас срочно, этот план «Б». Его нужно предъявить.
Фактически,
потому вот что если мы сейчас не предъявим этот план «Б», мы окажемся да. под таким катком, что нам мало не покажется.
Ну, вот у нас третий переговор завтра, насколько я понимаю, должны быть.
Мы это
должны
ОБСЕ, прям... что ли?
Да, мы должны
быть. Да,
прям
ну все,
перед ними
не,
или
не,
все?
Это уже ОБСЕ не считается. Вообще вычеркиваем, mm-hmm. да, это все mm-hmm. ерунда, это воздух. ОБСЕ это не та структура, а, собственно, чтобы называть это какими-то важными переговорами. Это ерунда. Самые важные переговоры были сегодня. Не 10-го, а именно сегодня, на мой взгляд.
Ну, вот здесь мы не услышали. Ну, мы ждем. Я думаю, что пока
я думаю,
в процессе
что да.
мы даже прям увидим. Я думаю,
да.
сейчас придет какая-то реакция
и нужен
наших.
План «Б». И я очень рассчитываю, что в этих заявлениях, которые мы сегодня сделаем, мы каким-то образом услышим хотя бы намеки на этот план «Б».
Интересно, что ни 10-го, ни сегодня ни слова не было произнесено ни одной из сторон про Казахстан. Все продолжают толдычить про Украину. Да. Они продолжают нам рассказывать про то, что мы там передислоцируем войска на границе.
Я тебе больше скажу, они на самом деле вообще, в принципе, ведь мы как называем всю вот эту вот историю, да? Начали, когда еще до Нового года, мы говорили о том, что мы будем вести переговоры с Соединенными Штатами и с натовцами о вопросах глобальной безопасности.
Да.
Вот как говорим мы. Как говорят они? Русские и американцы или русские натовцы будут говорить об Украине.
Ну, пытаются сделать...
У них исключительно только вот одна вот эта история. Украина, 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 Украина. А мы им говорим, что мы про глобальную безопасность, и Украина здесь ни при чем. Украина – это один из фрагментов. И когда мы вот так вот поднимаем эти ставки, то есть от Украины мы идем на глобальную безопасность, это говорит о том, что мы очень серьезно настроены. И если мы серьезно настроены, то обязательно должен быть какой-то резервный вариант. Потому что, ну, естественно, если мы с тобой понимали, как говорится, да, и все понимали, что натовцы никогда не подпишутся под этими нашими требованиями, и американцы с первого раза, там, или со второго, или с третьего, или под всеми сразу, то неужели ты думаешь, что в нашем МИДе, Министерстве обороны или в Кремле этого не понимали? Ну, конечно, тоже понимали.
Конечно, понимали.
Можно предположить, что у нас в МИДе, в Кремле, в Министерстве обороны работают какие-то недалекие люди, которые так раз, что-то такое сказали и быстро спрятались? Конечно, нет. Значит, есть какой-то резервный вариант. Какой, не знаю.
Ну, как я вижу эту картину.
Ну, все вот интереснее
и
интереснее.
Когда ты выставляешь, я не знаю, машину продавать на рынок, и вот ты там ставишь цену, я не знаю, 1 миллион рублей, но при этом понимаешь, что 1 миллион рублей – это цена слишком завышенная за нее, ты бы хотел получить хотя бы 900. То есть торг тоже закладываешь. Явно,
это что... когда верстают бюджет в маленькой коммерческой структуре. В коммерческой палатке, которая сникерсами торгует.
Да, а здесь ты считаешь, что торга начинаешь... не может быть?
Нет. Мне кажется, что где-то как-то гипотетически да, но по основным направлениям нет.
Какие у нас здесь основные направления?
Основные направления – это невозможность дальнейшего расширения НАТО. И мы об этом говорили же.
На протяжении уже двух переговоров.
Это вот если мы про бюджет этой коммерческой палатки, да, то нужно попросить там 2 миллиона, и тебе дадут 200 тысяч, и ты счастлив. Вот эти 2 миллиона... Это возврат к 97-му году. Вот к той самой ситуации, которая была до той волны расширения НАТО. То есть возврат на 97-й год. Это 2 миллиона. То есть максимум, задача максимум. Задача минимум – это железобетонные гарантии, что не будет дальнейшего расширения и не будет размещения атакующих систем на территории новых членов. Вот все. Я думаю так.
Но мне кажется, что вот максимум возвращение к 97-му году, это получается выгнать всех тех, кто был принят в НАТО с тех пор, но это, по-моему, вообще абсолютно нереально.
Да, так и есть.
Я не могу представить ни один сюжет
себе, чтобы
они...
Но этот пункт есть в нашем списке.
Я поэтому и говорю про торг.
Да, понятно.
Как будто это прямо, да, максимум,
да. Ну вот то, на что бы, я думаю, мы пошли, это если нам дадут, собственно, вот эти вот гарантии. Но они не дают. Более того, они начинают работать совершенно... Это было понятно тоже, что они будут делать. Они начинают говорить о том, что они финнов и шведов возьмут в НАТО. Те же до последнего, как говорится, не вступали в Североатлантический альянс. Были различные там попытки. Их 20 раз пытались туда засунуть. Но шведы после полтавских времен вообще считают, да... Я серьезно?
Я тоже
абсолютно. Я абсолютно серьезно.
Помнят.
Шведы считают, что именно тогда случилось самое важное для их страны, и причем случилось самое важное для их страны со знаком плюс, что они стали вот этими вот вечными нейтралами, они не участвуют больше ни в каких этих войнах, и поэтому имеют возможность, как говорится, заниматься исключительно только своими внутренними, скажем так, проблемами. Но их туда постоянно тянули. Их тянули. Они отказывались, и финны отказывались, и шведы отказывались. Им предлагали различные варианты, там, скандинавского варианта НАТО, какой-то мини-НАТО, и так далее, и так далее. Они не хотят. А сейчас артиллерийская подготовка была проведена. Президент Финляндии сделал, заявление, что мы готовы, и Финляндия имеет право поддерживает потом премьер-министр Финляндии. Это что, все случайности? Конечно, не случайности. Это все, опять же, задумка того же самого режиссера. И они нам сразу выкладывают все козыри, которые у них есть. Козыри какие? Значит, смотрите, ребята, если вы будете себя плохо вести, значит, Финляндия, которая напрямую с вами граничит, и Швеция, это тоже будет все там утыкано нашими военными базами. Это раз. Мы и так уже вооружили эту самую Финляндию и Швецию. Там последний раз финны, по-моему, покупали самолеты. То есть они готовы. Они участвуют во всех операциях НАТО, миротворческих, немиротворческих, и шведы, и финны, и так далее, и так далее. Значит, вот финская и шведская карта, она на столе. Это раз. Вторая карта, это вот этот вот перечень, который они опубликовали, когда там, позавчера, что ли, по поводу того, да, что они введут санкции, да, и они даже расписали, как они будут выглядеть, что мы не будем иметь возможность пользоваться, там, покупать айфоны, холодильники, посудомоечные машины и другую технику, где используются американские какие-то там детали. Это вторая история, вторая карта у них на столе. Третья карта появилась сегодня, оказывается, они там разработали какой-то законопроект, и он сейчас ждет отмашки. В случае, если вдруг русские пойдут на Украину, да, то они введут санкции против Путина. Это конечно, против замечательная Путина история, да, потому что если бы они могли бы ввести санкции против Путина, я зуб даю, они давным-давно бы это сделали. Но они же сколько искали и ничего найти не могут. Какие санкции они против Путина?
Я тоже не очень понимаю,
как будут выглядеть санкции против Путина?
Да, я не понимаю, что это такое, да. Но они, видимо, что-то... Ну, там не только санкции против Путина. То есть там Путин, там, получается...
Свифт. Да не отключат они никогда этот Свифт, потому что если они это сделают, они сами не смогут проводить никакие платежи. А платежи так или иначе нужно будет проводить.
И Северный поток.
Северный поток и так пока застрял.
Вот это вот такой
вот эти проект карты санкций, у них на столе.
Белый дом одобряет, да. И они явно их вот сегодня прям кинули в игру. Вот это вот история.
Да, это их карты на столе. Пошла, да. Ну, теперь же наш ход. Где наши карты? Я же про это и говорю. Ты говоришь, не слышали ничего про Казахстан. Ну, окей, может быть, мы сейчас как бы начнем выкладывать эти карты.
Ну, мы на фоне этого, если говорить про Казахстан, видим, там, министр, что он там за министр у нас? Министр информации, да, в Казахстане. Такаев второй день подряд только и говорит, что все, начинаем выводить миротворческие силы. Вот он вчера это заявил, он сегодня заявил, обозначил даты, все, точно уже закончили.
Невероятная история. Ну, невероятно, меня так это все раздражает.
Есть такое.
Ну, просто раздражает. Мы какие-то, вот я вот даже не знаю, ну, вот какие-то мы, как сказать, не мы хорошие, но при этом, ну, слушайте, ну, давайте уже быть более жесткими, что ли. Ну, что мы такие какие-то ватные, а? Ну, почему мы что-то делаем и при этом никому никаких условий не выставляем, не привязываем никаким вещам? Это просто меня добивает. НАТОвцы с нами разговаривают вот так, как они разговаривают. Мы говорим, а мы давайте откроем опять миссию НАТО в Москве. Зачем? Ну, объясните мне, кому нужна эта гребаная миссия НАТО в Москве? Она кому нужна? Она нам нужна, что ли, эта миссия? Она нам не нужна. Мы же ее вот недавно обнулили. Сидело там 2,5 инвалида.
Да, меньше полугода прошло.
Да, ну, недавно ее обнулили. Зачем это нам нужно? Это они же рвали с нами отношения. Они разорвали все наши, собственно, контакты по натовской линии. Они не пускали наших военных дипломатов в штаб-квартиру НАТО. Причем, знаешь, как это делали? Вот так вот цинично, с издевкой. Мне рассказывали люди. Приходят люди на работу, по большому счету. Они приходят на работу, они аккредитованы. У них забирают удостоверение, говорят, вы свободны. Подполковники, полковники забирают удостоверения вот эти аккредитационные и говорят, вы свободны, все, вас в списках нет, ваша аккредитация обнулена. Как обнулена? Это дипломаты, на секундочку. Они, конечно, военные, но они дипломаты. И в итоге взяли вообще, в принципе, закрыли всю эту тему взаимодействия. Мы говорим, нет, давайте вернем. Зачем? Для чего? Это раз. Казахстан тот же самый. Где гарантии того, что дальше не будут гнобить, собственно, русскоязычное население в Казахстане? Где гарантии? Нам кто-нибудь какие-то гарантии дает по поводу русского языка? Нет. Нам кто-нибудь дает гарантии по поводу того, что там вот этот вот замечательный министр, который сейчас там заднюю включил и газует там, да, назад задним ходом, что это не он там делал все вот эти вот паскудные совершенно заявления, что это не он, что его взломали. Еще немножко, он же скажет, что его взломали.
Ну да, потому что он там все заявления под каким-то ником.
Да, делал, он все, там, да, конечно, да, да, они же все дерзкие, они же все, понимаешь, они делают эти заявления, но при этом почему-то пытаются сделать это как-то вот так вот по-подлинному из-под тишка. Да. Но дураков нет. Дураков нет. Уже, смотри, какая поднялась информационная волна, я тебе больше скажу. Она и дальше будет идти, и мы ждем от господина Токаева решения о том, что он уберет этого человека. Пускай он его убирает, и пусть тот там, в Казахстане, рассказывает всем, что он не верблюд. Нам не надо, мы уже поняли, что это за товарищ. Но это должно выглядеть не как требование российского общества там, или же лидеров общественного мнения, или журналистского сообщества. Это должна быть позиция государства. Мы должны об этом жестко говорить. Когда жареный петушок там в одно место клюнул, они тут же к нам прибежали. И мы все время всем помогаем. А в обратку, какая-то ерунда. Ну, вот когда закончится эта ватность, я просто не понимаю.
Ну, мы ответили фактически на уровне государства, но все равно ответ какой-то, на мой взгляд, он достаточно мягкий. Мы через Россотрудничество отказываемся работать с этим министром.
Женя Примаков, да, это все-таки не российский МИД.
Нет.
Это.
Я об этом и говорю, да.
Это структура, которая занимается... Ну, скажем так, это один из инструментов нашей мягкой силы. Mm-hmm. Это понятно. То, что Примаков сделал это заявление, он абсолютно правильно. Все правильно. Но я хочу, чтобы это было заявление от структур, которые представляют государство Российской Федерации. Я надеюсь, что это будет. Надеюсь. И надеюсь, что Токаев поймет, что вот так вот юлить и ерзать, это точно не надо.
Это просто совсем какое-то наглое поведение. Ну, то есть
совершенно верно. Так все же пользуются вот ровно тем. Совершенно верно. Да. Все кругом ведут себя с нами именно так. Ну, почему? Да потому что мы позволяем. Мы позволяем это делать. Если бы мы не позволяли бы это делать, никто бы так себя не вел. Но мы позволяем всем подряд. Молдавия, которая только совсем недавно замерзала. Ты помнишь эту историю? У нее денег не было оплатить газ. Наконец они где-то там что-то нашли. Значит, упали на колени перед «Газпромом», получили этот газ. На секундочку, сегодня, прям сегодняшняя новость, они говорят, что у них не хватает там определенного количества долларов для того, чтобы оплатить полученный уже газ. Угу. Но это разве не та же самая Молдавия, которая сегодня просит Москву, ой, пойдите нам навстречу, мы замерзаем, у нас немножечко не хватает денег. А вчера они говорили о том, что Байден должен принять там непонятно что, там должен сделать для того, чтобы заставить этих русских убрать свои воинские части с территории Молдавии, да, и это требование молдавского народа. Ну, это вот, мы позволяем, поэтому они все вот так себя и ведут. И вот это уже надоело, если честно.
Но если посмотреть на ту картину, которую вот мы отходим от Молдавии, отходим даже от Казахстана, возвращаемся туда, к НАТО.
Да не надо отходить.
Нет.
Я понимаю, отходить не надо, мы все время отходим, прощаемся.
Мы с тобой, я имею в виду, переносим немножечко наш взгляд, вот снова туда, где у нас там, в Брюсселе, да, сегодня были эти переговоры. Вот мы с НАТО, мы уже сами, ультиматум, кстати, сработал. Ну, то есть, когда ты начинаешь жестко разговаривать, сразу переговоры на нескольких этапах и так далее.
Вот жесткая риторика. Это первая ступенька.
Первая ступенька,
но жесткая. Нужна же вторая.
Ну вот ждем.
Да.
Ждем.
Да, да.
Сейчас у нас новости.
Ждем.
Как раз узнаем.
Очень хочется надеяться, что дождемся.
Есть ли какая-то реакция от наших после сегодняшней встречи? И после новостей продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, сегодня 12 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Алексей Илюхин, наш сегодняшний звукорежиссер, режиссер трансляции Георгий Осипов, и у нас сегодня в гостях, я не знаю, в гостях, это вообще считается, что это в гостях?
В гостях, это, конечно, да, было сейчас дерзко.
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Георгиевич Бабаян. Продолжаем мы обсуждать результаты пока двух из трех переговоров между Россией и США, Россией и НАТО. Появилась у нас реакция товарища Уэнди Шерман по поводу этих переговоров. Вот что она говорит. «Мы, наши союзники по НАТО, полагаем, что есть сферы, в которых мы можем работать с Россией и добиваться реального прогресса».
Уже прогресс достигнут.
пока мы можем добиваться.
Не-не-не, прогресс есть уже.
Да, это да. Восстановление нашего...
Офисы.
Ну, видимо, это одна из тех сфер. Mm-hmm. Мы все так же готовы продолжать взаимодействие с Россией. Высокий темп двухсторонних и многосторонних контактов на этой неделе демонстрирует, что США и наши союзники mm-hmm. и партнеры не тянем время. Mm-hmm. Сказала она на пресс-конференции по итогам заседания России и НАТО. А вот США вот так считают. Есть прогресс, будем дальше разговаривать, mm-hmm. давайте. Мы не тянем время, но говорить будем.
Ну, это все понятно. Да, они вон до этого тоже делали заявление, что продолжатся консультации там, и так далее, и так далее. Все это ерунда. Все это от лукавого, все это финты. Фактуры нет. Хочу потрогать все это руками, а руками могу потрогать только офисы пока.
Да, и это как будто, это причем предложение НАТО, об этом тоже Столтенберг говорил, это они выдвинули эту историю, возвращение офисов, и мы...
Столтенберг, вообще даже не хочу обсуждать этого человека, это феерический...
Человечище, вот я помогу, приду
да,
на помощь.
Ну хорошо, пусть будет так, да, это просто удивительно, да, одно его заявление о том, что они в Югославии людей спасали, это просто потрясающе, это просто потрясающе. Мы выступаем против переделки там границ в Европе, мы спасали в Югославии людей. Это он кому рассказывает? Кому он это рассказывает? У кого? Ну, там, я не знаю, во всем мире у всех склероз, что ли, случился одновременно?
Ну, они умеют, кстати.
Была одна страна там, если мы про ту же самую Югославию, сейчас вместо одной страны Сербия, Хорватия, Словения, Македония, Черногория, Косово. Что там еще?
Босния.
Босния и Герцеговина. 7.
Спасли.
7.
Наш координат.
Не переделывают границы. Это лживый просто, просто очень лживый человек. Вот и все.
СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Меня зовут Артем. Я бы хотел ответить вот на вопрос, доколе будет вот эта вот мягкость.
Ну, давайте.
Вот. Ну, мое мнение житейское, я ни в коем случае не претендую. Там,
хотите, угадаю? Вот секунду, Артем. Если я ошибусь, тогда вы снова там, ну, скажете свое мнение. Угу. До тех пор, пока у наших чиновников семьи, дети, внуки и деньги будут на Западе.
Ну, я понимаю шутку, но у меня немножко, конечно, поглубже
давайте, анализ. Да, пардон.
Отчасти, конечно, вы правы, если так вот по-мещански рассуждать, но у меня почему-то есть тоже такое мнение, что основные две причины. Это первое и самое важное, это страх некоторых чиновников, ну или людей, которые в той системе, перед самим собой даже. Вот, это основная причина, потому что мне кажется, что они настолько за вот эти вот годы развала привыкли вот ничего не решать, привыкли к тому, что у них нет этой инициативы, они боятся это что-то сделать, они, может быть, и хотят, вот как вот вы рассуждаете, вот вы когда вот говорите вот то, что сейчас говорили, я вот сижу и думаю, почему вы не там, чтобы взять так полосу, шарахнуть, пусть даже ничего не изменится, но чтобы хоть обозначить это.
Моя бабушка вот говорила, бодливой корове бог рога не дал.
Ну вот я подозреваю, что основная причина – это просто страх перед самим собой. Сидят люди, ну не все, я надеюсь, потому что иначе бы мы вообще бы уже развалились, бы, даже мокрого места бы не осталось. И они вроде вот как хотят, и не, знаете, как вот прыжок через какую-то пропасть. Вроде логично, я вот смогу, но вот этот страх он останавливает. А вдруг я не допрыгну. И вот у нас вот эта политика внешняя, она, ну так, если в космическом масштабе вроде как правильно считается, но когда вот смотришь на вот эти все результаты, то, что вот вы описываете, вот это вот открытие вот этого, ну, представительства НАТО, то, что вот в Молдавии там кого-то, это вы сейчас говорили, что, ну вот я недавно было, там вообще кого-то выгнали, вот они просили на газ скидку, а через какое-то время кого-то не пустили.
На Рачницкую? На Рачницкую, да, слушайте, но это у них уже давным-давно, в том-то и дело, я же и говорю, что мы когда кому-то помогаем, если мы принимаем решение, допустим, там, подать газ Молдавии, им нужен наш газ, а не нам, надо было жестко сказать, чтобы они в ответ дали письменную бумагу, что они не будут, собственно, чинить препятствия для въезда наших людей, собственно, в Кишинев. Я сам, когда последний раз прилетел туда, я чудом просто, они меня допустили. Там такая была интрига, там ходили по верхам разные люди для того, чтобы я пересек границу. А я знаю огромное количество моих коллег, просто журналистов или же там политологов, экспертов, которых просто не пускают в Молдавию. Последнее, это совершенно верно, вот сейчас вспомнили вы, это была Наталья Нарочницкая. Они не пустили ее, она туда ехала, поехала на этот самый, на какую-то конференцию. Это ученый человек, политолог, да, известный, очень авторитетный, умнейшая совершенно женщина. Они просто в наглую взяли и не пустили. А параллельно просят: Россия, помогите, дайте нам газ. Но да, как Роман, же так? Почему мы все это не увязываем? Ну почему?
Роман, извините, и даже, знаете, как даже я считаю, что даже дело не в газе должно быть. Они должны бояться, в принципе, нашей реакции любой.
Совершенно верно, совершенно верно. Но для того, чтобы они боялись, мы должны хоть что-то сделать. Но мы никогда ничего не делаем. Мы же не делаем ничего.
Лично мне вот грустно.
Да, мне тоже. Иногда вот... Мне тоже очень грустно. Вот и сидим грустим теперь с вами вместе.
Да, я присоединяюсь к коллективной грусти. Здесь ничего не могу добавить. Ну да, оно так. Но все у нас вот спрашивают, Юстас, например, спрашивает, что вы предлагаете, как ответить?
Да не знаю я, ребят. Попробуем выработать. Я не знаю, я не президент. Я не министр иностранных дел, и я не министр обороны. Для того, чтобы что-то предлагать, мне нужна вся поляна информации, понимаете? То есть весь спектр информации. Мне нужна информация от спецслужб, мне нужна информация от военной разведки, мне должны ложиться на стол справки от наших дипломатических представительств, и тогда экономические справки, и тогда я что-нибудь придумаю, точно совершенно. И я уверен, что на самом деле... Наверняка есть этот план. Мы не можем позволить себе терять лицо, потому что если мы потеряем лицо, они нас добьют. Ну, добьют они нас точно, совершенно никаких сомнений быть не может.
Россия пока не дала ответ на предложение НАТО восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе. Министерство иностранных дел Российской Федерации. Вот пока только такая,
ну да,
реакция.
Ну да, вот. Ну да. Вот у нас есть такое местечко, Гудым называется. Вот забивайте в поисковик Гудым. Георгий Осипов, пожалуйста, забей Гудым. Российская армия в Гудыме. Значит, что такое Гудым? Это Анадырь. За Анадырем угольные копи. Ты их тоже проезжаешь. Это великолепное совершенно место. И приезжаешь в такое местечко Гудым. Это в двух шагах от территории Соединенных Штатов. На той стороне Аляска. На той стороне Берингового пролива. Аляска. Здесь мы, там, собственно, уже американцы. Наши, значит, чукчи ходят туда. Как только, значит, Берингов пролив застывает, они, значит, на упряжках или на оленях, хопс, уходят туда. Значит, те приходят сюда, к родственникам, туда-сюда ходят. Вот там вот в районе Гудыма, в этом самом Гудыме, стояли наши ракеты. Вот ты нашел, да, Георгий?
Там фотографии, покажи. Там
фотографии, да, покажите людям. Там такая гора, угу. Гора. В горе, собственно, ворота. Ворота открываются, рельсы. И вот по этим рельсам, значит, из этой самой горы выезжали наши ракеты, которые долетали до любого совершенно американского города. До любого. Они боялись как огня. Вот эту самую группировку ракетных войск, которая базировалась в этом забытом богом месте.
Но многие пишут, сейчас есть ультразвук, по факту там, да, наверное, даже без,
да,
разницы,
нет, это где все они базируются. Ультразвук, это да, понятно. Мы взяли оттуда, убрали эти ракеты.
Заброшенный город.
Да, взяли, убрали. И Гудым там перебросили туда мотострелковую дивизию вместо ракетчиков. Перебросили и забыли про нее. Я снимал, я разговаривал с нашими там офицерами, там с их женами, как они там вообще в принципе живут, как они добираются до большой земли, там зарплата... Билет, значит, до Хабаровска, а Хабаровск это уже для них считается большая земля, да. Я уже не говорю про Москву, было как несколько зарплат, там, старшего офицера. Но дело не в этом. Ворота открываются, и ты оказываешься просто в царстве высоких технологий, там, где стояли эти ракеты, и там все сохранено. Да заведите туда эти ракеты. Понятно, что есть гиперзвук, и что можно, можно, как говорится, и ничего не делать. Но это же не мешает, правильно? Ну, лишним не будет, заведите туда эти ракеты, пускай они опять там окажутся. Ну, почему нет?
Вопрос. Ну, потому что мы перемещаем войска по своей территории,
а, не надо.
Нам за это планируют вводить санкции.
Да не надо только по своей территории. Я понял. Да и на здоровье. Пускай санкции. Мы будем перемещать войска на своей территории. Не будем перемещать мы войска. Завтра мы вообще обнулим российскую армию. Мы ничего не будем делать, только будем жвачку Дироу, допустим, жевать. Все равно они объявят санкции. Ну, неужели это непонятная история?
Это правда.
Они все равно объявят. Так лучше грешным быть, чем грешным слыть. Давайте вернем туда ракеты. Просто так. Ну, это символический такой жест. Хопс, и вернем. Поставим обратно на место. Давайте договоримся с Вучичем и бросим, собственно, в Сербию что-нибудь такое интересное. Почему нет? Понятно, Европа, центр Европы. Они же финнов тащат в НАТО. Зачем? Подлетное время из Норвегии будет точно такое же, как из Финляндии. А Норвегия уже в НАТО. Но они же, несмотря на это, все равно тащат финнов в НАТО. Ну, давайте мы тоже сделаем ход конем. Договоримся с Вучичем. Будешь получать там 50 лет газ вообще бесплатно. И вот это дадим тебе, и другое дадим, и 20-е, и 30-е. А взамен давай куда-нибудь под Ниш перебросим нашу военную базу, поставим базу, укомплектуем ее каким-нибудь суперсовременным. Да это будет так или... Ну, конечно.
Вот это звучит. Же,
это будет все равно раздражающим фактором для них. И они, конечно, могут сколько угодно говорить там, о, зачем там, и так далее, и так далее. Но не относиться к этому серьезно они не могут. Они же разместили военную базу там в Косово. Зачем? У них и так огромное количество военных баз на территории европейского континента. Ну, они же не тормознули, взяли, разместили. Они же не тормознули, взяли эту несчастную Македонию там в НАТО, Черногорию, в НАТО там еще кого только они в НАТО, собственно, не приняли. Зачем? У них есть огромные базы в Германии. Там сколько этих баз, мамочка, там тактическое ядерное оружие. У них есть Италия, у них есть Турция. Ну, чего только у них нет. Но они же везде их размещают. Почему? Подлетное время не меняется. Они Украину хотят туда забрать. Зачем, если у них в Польше там все нормально? Ну, давайте мы тоже это сделаем. Давайте раз туда. А потом давайте хопс и поговорим там, собственно, с руководством Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. И туда что-нибудь. Ну, почему нет-то? Ну, да, давайте их будем дергать за усы. Но мы же не дергаем. Мы все время чего-то боимся. Чего мы боимся? Что еще какие-то санкции на нас обвалят? Они и так обвалятся. Зуб даю, они, обвалятся
они
эти санкции.
Они просто обвалятся, они вот валятся. Ничего не поменялось, а санкции есть.
Ну, конечно. И это будет продолжаться. Эта музыка будет вечной.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
Сергей. Что-то вы рано грустить начали.
Мы не грустим, мы готовимся, Сергей Алексеевич.
Вместе с вами. Все идет по плану.
Я тоже так
вот
думаю.
Смотрите,
главное,
мы что сейчас
был?
Делаем второй день-то? Угу. Мы наблюдаем и обсуждаем ход переговоров, сам процесс. А Путин сказал, нам на ход переговоров, ну, это мои уже слова, глубоко наплевать.
Да.
Он сказал, что для нас важен результат.
Да.
А результаты мы так быстро и не ждем.
Угу.
Завтра еще поболтаем там у них на площадке в Вене ОБСЕ.
Угу.
Поболтаем.
Угу.
Выполним эту формальность до конца.
Угу.
Это формальность.
А потом?
А то, что они в панике показывает, ну, смотрите, что они предлагают-то. Кто такой Столтенберг? Это огнетушитель. Его вроде он как не очень нужен, но иметь положено. Чего он там болтает? Кто такая Нуланд? Они что, решение, что ли, принимают? Им сказали, вы давайте обкладывайте весь процесс запугиваниями, заявлениями.
Нет, вот это, они, да, здесь сомнений нет. Я говорю, режиссер он там, за кулисами. Это
ну,
понятно.
Ну, так они Северный поток уже закрыли, чуть не там Германию нагибает. Вот мы нагибаем, и там процесс идет, вот она все нас запугивает. Вот уже и Финляндию сейчас примут, и Швецию примут. И все это, слушайте, да наши военные там со смеху умирают, наверное. Я так представляю. Слушайте, ну поскольку речь идет о жизни и безопасности России, то наш ответ уже давно подготовлен,
да.
Тщательно отработан.
Да.
Там работали такие люди,
да.
Которые ничего не боятся, просто ничего не боятся. Им скажут завтра кнопку нажать, они ее нажмут. И ничего не делают никто.
Нет, вот
Путин это
здесь
не тот
торопиться
человек.
Не надо. Кнопки не надо.
Путин не тот человек, который будет это самое, что-то говорить там, вот его уже довели, он сам терпит-то. Он
это
понятно
точно.
Уже.
Угу.
Но он никогда так не говорил, вот как на конференции он откровенно говорил там про пятую колонну, про и то, что вот границам уже подошли. Но не было таких заявлений никогда от президента, он терпеливый человек. А потом вы же сами правильно говорите, данные разведки и так далее, ведь все это уже учтено, все. Вот они и не знают, какой будет ответ, и мечутся. Ну и пускай дальше мечутся.
Совершенно верно, Сергей Алексеевич, совершенно верно, совершенно верно.
Спасибо, Сергей
Алексеевич. Я с Сергеем Алексеевичем согласен, я же ровно про это и говорю.
Да, я тоже согласен.
Я не верю, что у нас нет плана «Б». Ну, не верю. Он наверняка есть. Вот какой.
Мне вообще кажется, что переговоров не было бы, если бы у американцев не было информации, что у нас есть план «Б».
Не, у них нет информации.
Не знаю. Я все-таки не могу вот настолько не верить в их разведку.
Ты знаешь, я тебе скажу так, что мы живем в такое интересное время. Количество непрофессионалов на один квадратный метр просто зашкаливает по всем направлениям. И там тоже, они же сами об этом говорят. У них там калибр людей другой. Калибр другой. Раньше работали аналитические центры, но после того, как они победили в холодной войне, а это же так у них там все, да, преподносится.
Да, да, да.
Они практически все эти центры, которые работали, собственно, вот занимались анализом там и так далее, да, именно вот на советском направлении, они по большому счету их упразднили. Людей профессиональных очень мало. Это действительно так. И не только у них. У нас то же самое. Во всем мире то же самое. Это тенденция, это вектор. Но, к сожалению, это так.
Получается, что мы из парадигмы, где все друг о друге все знают, перешли в парадигму, где никто друг о друге ничего не знает.
Не, ну ничего я не скажу, конечно. Ну,
меньше.
Меньше, да, точно. Точно совершенно. Если бы они могли бы, собственно, что-то знать, не было бы, на самом деле, для них сюрпризом то, что случилось в 2014 году. А то, что произошло в Сирии, это же для них все, знаешь, как нежданчик. Это вот как снег в Москве выпадает, да, и для всех это всегда сюрприз. Как вот мы в Африке живем. А вот для них вот ровно такая вот история случилась тогда, в 2014 году, и потом повторилась в Сирии. Они же не ожидали, а сейчас Казахстан, что они ожидали, что все вот так вот быстро закрутится, завертится, да, и туда российские десантники прилетят. Нет, конечно.
В НАТО не принимают страны, у которых есть неразрешенные территориальные претензии. Соответственно, план «Б» может быть в признании ДНР и ЛНР с последующим вхождением в состав России, а также вхождением в состав России Абхазии,
знаешь,
Южной Осетии.
Вот послушай, да. Послушай.
И таким образом, да, путь НАТО для Украины и Грузии будет закрыт.
Я, кто это написал?
Сергей, наш слушатель.
Сергей, а вот объясните мне, пожалуйста, вот зачем мы должны признавать ЛНР и ДНР? Ну, зачем? Я сейчас объясню. Угу. Не надо кидаться там камнями, я вижу, они уже летят.
Угу.
Я не понимаю, зачем нам признавать ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они сегодня существуют. Это даже не границы, собственно, Донецкой и Луганской областей. Если мы уже играем вот так вот по-крупному, зачем нам ограничиваться, собственно, границами народных республик? Теми, которые вот сегодня существуют. Нет. Я считаю, что если уже мы пойдем на эти шаги, то тогда нужно играть уже по-крупному, по-взрослому. Мы не та страна, которая должна вот так вот местечково рассуждать. Что касается Осетии, Осетии, что там, Абхазия, Осетия?
Абхазия, Осетия, да, но Сергей как рассуждает, что у НАТО есть регламент. И если страна не подходит под этот регламент, то есть у нее есть территориальные проблемы, то ее точно туда не возьмут.
А Британия у нас в НАТО, нет?
А, да.
Точно?
Да-да-да.
У Британии есть проблема территориальная.
Это вообще ошибка думать, что эти люди прям следуют правилам своим, даже ну, которые они сами написали.
Это все ерунда.
Они их меняют.
Да, как хотят, так и меняют. У Британии есть проблемы. Конечно, есть. Территориальные проблемы есть у Британии. Ну, есть. Их там, начиная с Ирландии, заканчивая Фолклендскими островами. Есть проблемы? Есть. Она в НАТО, в НАТО. А, да и до бесконечности можно, там много таких вот, собственно, нюансов. Если нужно, обязательно все подгонят. Обязательно там раз-раз быстренько там что-нибудь пересмотрят, хопс, и все будет хорошо, никаких проблем не будет.
Я думаю, в шахты батьки поставим ракеты для начала, сразу не пойдем далеко, пишет Трупанов Сергей.
Ну, это как вариант, это вообще самое очевидное. Но я не только, собственно, за ракеты в шахтах. Туда надо перебрасывать самолеты. Туда нужно перебрасывать вообще много чего. Почему нет?
Мы каждый раз, когда...
Да.
Вот эти планы,
почему
они, в
нет?
принципе, как
обязательно
будто бы
надо
на
это
поверхности
делать.
Даже лежат, но мы же натыкаемся на того же самого Токаева. Вот казалось бы, абсолютно прозрачная история. Угу. Спасли человека...
Да. Смотри, того, то, что я говорил, свергли. Выше называется.
Да. И не прошло и недели, как он начинает куда-то тут вертеть,
смотри,
крутить и так
то,
далее.
Что я говорил выше, жестче должны быть. Должны быть жестче. Мы не жесткие. Правильно сказал Сергей Алексеевич, президент добрый у нас. Так оно и есть. Они его пытаются демонизировать, а он на самом деле добрее, чем они все вместе взятые.
Это доброта или это хитрость и стратегический расчет?
Вот неужели просто доброта? Доброта, ну, я думаю, что и хитрость, и стратегический, запятую.
Да, уж хотелось бы. Потому что как-то, ну, то, что происходит сейчас с Казахстаном, это просто какая-то вопиющая история. Я понимаю, что это еще не конец, что мы пока еще
следим за развитием. Не, ну, а с другой стороны, друзья, вы, вот когда вы говорите о том, что там вот войска будем выводить, там все, вы что хотели? Не, я знаю, что вы хотели. Вы хотели, чтобы наши 3000 превратились в 30, да, и навсегда, да?
Это программа максимум, да.
Это понятно, да. Ну, слушайте, надо как-то немножечко по-другому. По-другому, потому что это в лобовую и как-то тупо. Но другое дело, что, конечно, ряд условий обязательных нужно было навязать казахской стороне. Это 100%. Это 100%. Не трогать русский язык. Не трогать русских людей. А вот сейчас новый кабинет в Казахстане. Видели, да? Там один, по-моему, человек русский, да? Один, который возглавляет МЧС, если я не ошибаюсь. Да, вы поднимите список.
Сейчас найдем, да, сейчас покажем.
Один. Почему? Сколько людей русских живет в Казахстане? И эти цифры тоже поднимите. Речь идет о миллионах, да, я правильно понимаю?
О миллионах, да.
О миллионах.
Я сейчас скажу точно.
Да, почему? Почему один только?
Да потому что.
Вот поэтому я и говорю, должны быть немножечко все-таки изменены наши принципы и позиции.
18%, 18-42, 3,5 миллиона человек.
3,5 миллиона человек. Они не заслужили, чтобы в правительстве было хотя бы два их представителя? Ну, хотя бы два, почему нет?
А потому что, вот то, о чем ты говоришь, да. 30, 3 тысячи превратить в 30, это в тупую. А вот с той стороны точно так же в тупую тебе говорят, он же, цитата такая, спасибо за то, что предоставили своевременную помощь.
Да, да, отлично.
Прощайте.
Мы говорим, пожалуйста, пожалуйста, но при этом что там такое? Нашли да какую-то
оказалось,
информацию?
Оказалось, две фамилии, кстати.
А, да. Две, да?
Скляр и Ильин. Глава МЧС, бывший премьер, пошел на повышение, теперь Скляр занял место первого заместителя главы правительства.
Не-не-не, это и тот, это и другой, это те самые люди, которые были в этом правительстве. Угу.
Но там это же новые... остались только две фамилии.
Они это изначально люди, в нем были.
Да.
Нужно менять подход, нужно менять принципы. Если вы рассчитываете на помощь России, если вы обращаетесь за этой помощью, если вы рассчитываете получить от России какие-то льготы, какие-то скидки и еще что-то, то будьте добры, ребята... Выполняйте вот эти требования тоже. Это должно идти в связке. В связке. Вот некоторые страны, они могут дать кредит. Но при одном условии, что на эти деньги, которые они тебе дают в качестве кредита, ты покупаешь только их продукцию.
Да, да, да.
Это называется связка. Понимаешь, да?
Вот да,
конечно. То же самое и в политике должно быть. Если мы что-то делаем, то мы должны все это увязывать с определенными вещами, но мы этого не делаем. И я хочу, чтобы мы скорее уже научились.
И по идее прогрессу вот этих работ, этих связок, должны помогать ребята, которых там нынче всего 3000, которых пока не 30, но только 3. А мы видим обратный процесс. Мы видим то, что их выгоняют через неделю. И пока никаких подтверждений, ну, нигде не было сказано в открытую, и никаких действий, которые тоже подтверждали, что у нас были действительно какие-то требования, который должно выполнять казахское правительство, мы пока, по крайней мере, тоже не видим.
Хотелось бы думать, что они у нас действительно были.
Да.
То, что мы ничего про это не слышали, это нормально. И не обязательно все сразу вот так
согласен.
Вот раз, там, да, и на всеобщее обозрение. Это совершенно не надо этого делать тоже. Дипломатия такая штука, да, и политика такая штука, что частично это вот наверху, да, а частично под столом, под ковром. Но я боюсь, что в принципе их не было.
Ну, посмотрим. Следим за развитием событий, ждем все еще реакции более от какой-то обширной от наших участников переговоров Россия-НАТО. Сейчас у нас новости на «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 12 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, ну что, гость ушел, гость, тем более, пока не, но он, наверное, слышит, конечно, да, но его же здесь нету, поэтому вот я его зову гостем. Алексей Илюхин наш сегодня звукорежиссер, режиссер нашей трансляции на Ютьюбе Георгий Осипов, подключайтесь к нашему Ютьюбу, Ютьюб-канал «Говорит Москва», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат, если вдруг кто только подключился, гость сегодня был в программе «Отбой» у нас, это был главный редактор радиостанции «Говорит Москва», Роман Бабаян. Теперь давайте с вами поподробней. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, и YouTube чат, обязательно туда тоже можете писать. Слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, ну наконец-то я дозвонился. Вот.
Здравствуйте.
Просто меня порадовало то, что я слышал, так сказать, наконец-то хорошее такое правильное мнение по радио. И вообще я бы так хотел сказать, что вот эти нападки на нашу страну никогда не закончатся, потому что это лакомый кусок для, пусть даже не только не для американцев, для Турции и так далее. И события в Казахстане показали всю серьезность их намерений, да, конечно, вот это очень, я сегодня переживаю целый день, что наши будут выводить опять свои войска, ну это? Что такое? То иди к нам, то уходи, вот. А насчет, так сказать, взаимоотношений с американцами, нам хороший урок преподала Северная Корея, она показала, как лучше всего с ними разговаривать и какой язык они лучше всего понимают.
Сила. Вот. Вы намекаете на силу. И ничего, кроме силы. Вот, ну, у нас оружие такое-то, вот у нас оружие сякое-то, и в случае чего будьте готовы. Это да, вы имеете в виду.
Есть другой вариант, как американцы улыбаться, а тихой сапой везде свои базы ставить. А при этом улыбаться и говорить, да, все хорошо, вы там не волнуйтесь, да. Вот. Вот такой вариант еще есть.
Хороший вариант, хороший вариант. Но вот как-то пока не продвигается ни один из подобных. Не, ну с оружием-то все в порядке, слава богу, да. Поэтому ровно и существуют все эти переговоры. Они могут вообще в принципе быть только потому, что, наверное, есть оружие, оно никуда не делось, и разрабатывается новое, в первую очередь. Но что касается баз, очень хотелось бы, мы об этом говорили в прошлом часу, но вот пока как-то не двигается. Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне террористической угрозы развертывания гонки вооружений, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Российско-натовские отношения... ну это опять та же самая цитата. Это проходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе. В среду прошло заседание. Это вот реакция Министерства обороны. Там были представители МИДа и Министерства обороны на этих переговорах. Вот Министерство обороны свое заявление дает в таком виде, что с отношениями у нас пока все плохо. Даже турки из Сирии не уходят, а наших пинком из Казахстана. Почему не смогли воспользоваться беспорядками и присоединить хотя бы часть русского Казахстана к Российской Федерации? Хотя бы Транссиб, пишет наблюдатель. Я насколько понимаю, не было цели присоединять все-таки какие-то территории Казахстана к Российской Федерации, да? Но почему не на... Ну, по крайней мере, мы пока не видим. Не были навязаны свои хотя бы какие-то вещи, которые Казахстан... Ну, чтобы просто не отвертелись уже никаким образом. Мы спасаем тебя конкретно, товарищ Токаев, спасаем от того, что ты будешь свергнут. Своей оппозицией, американцами, террористами, кем хочешь. Вот те, кто пришли тебя свергать, вот ими и будешь свергнуть. Мы тебя спасаем. А не будем договариваться с этими новыми. Что тоже, конечно, под вопросом, насколько это возможно было бы. Но тем не менее. А ты за это теперь танцуешь только под одну единственную дудку. И играть на ней будем мы. Но нет, пока не видим. Но подождите, еще не вечер. Во-первых, миротворцы все еще там. О выводе миротворческого контингента говорит пока только исключительно сам Токаев. Я не видел, чтобы кто-то еще это комментировал. Говорит очень активно. Видно, что, значит, они ему не очень-то и нравятся. На самом деле, спасибо, конечно, да. Но, значит, теперь добро пожаловать назад к вам домой. Да, Байконур надо было отжимать, пишет Нави. Да, это вот туда же, на самом деле, к части русского Казахстана. Да, Байконур. Все то же самое. Так, значит, товарищ Р. Блэкмор пишет. А Жора отвечает только на удобные вопросы. Сейчас, подождите, вы тут где-то неудобных вопросов, что ли, накидали? Сейчас мы найдем. Жора отвечает на все вопросы. Вот войск, чтобы помешать народу другой страны решать свою судьбу, оккупация, пишет Р. Блэкмор. Р. Блэкмор, вы как только всех бабочек, которые вокруг вас летают, поймаете, слезете со своего единорога и протрете розовые очки, можете возвращаться к нам к разговору, потому что вот это вот, вот войск, чтобы помешать народу другой страны решать свою судьбу. Вот это вот все. На пустобрехство, на самом деле, оставьте для митинга таких же пустобрехов, которые когда-то там проходили, но сейчас в последнее время... Что-то там даже и пустобрехов-то нормальных не осталось. Еле-еле языком мелят, ворочают, особо говорить-то не умеют. Бабаян, ваше отношение к Эрдуану, наверное, имеется в виду Эрдоган. Спасибо заранее. Благодарит меня тот же самый человек. Я просто ищу те самые неудобные вопросы. Наверное, ну тут было два Бабаяна, и пока остался один, я свое отношение к Эрдогану выскажу. Я считаю, что Эрдоган это очень грамотный, великолепный политик, один из главных деятелей современной геополитики, вообще, в принципе, политиков мировой, который очень четко следует своей стратегии большого турецкого государства, турецкого мира, и в этом можно только, на самом деле, на него смотреть и понимать, что во многом перенимать, на самом деле, опыт. Но то, что этот человек, наверное, все-таки не друг России, вообще, в принципе, друг России Турция звучит очень странно для человека, который хотя бы видел в лицо когда-нибудь учебник истории. В Сирии мешали народу решать свои проблемы, а в Афганистане нет. Результаты, пишет Владимир Бонд. С Эрдоганом все ясно, а Лукашенко, пишет Юстас. Лукашенко, ну вот это... При всем уважении к Александру Григорьевичу, наверное, все-таки речь идет о разном калибре, в первую очередь, стран. Ну, потому что где Турция, да, а где Белоруссия? Горячо мной любимая. А Александр Григорьевич просто очень хитрый, очень опытный. Человек, который умеет найти, на самом деле, свою выгоду в любой ситуации. Он продолжает это демонстрировать. Но для России, безусловно, Александр Григорьевич больший друг, чем Эрдоган. 7373948, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире.
Георгий, добрый вечер. Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
А вы знаете, давайте мы вспомним 41-й год. Вся Европа воевала против Советского Союза. У них мечта была захватить Советский Союз.
Да.
Но потом, когда Советский Союз стал побеждать, они сразу... Не надо было просто выводить войска с Европы. И было все нормально и хорошо.
Ой, ну это, знаете, я с вами не могу не согласиться, но это было уже так давно... И уже сделано давным-давно, уже все вывели. Георгий, поэтому а потом еще что поделаешь? Минуточку. Да, конечно. Конечно.
А вот посмотрите, ну надо начинать тогда с 91-го года. У нас сидит Чубайс, который предал Россию. У нас тот товарищ, который по вашему радио выступает, Феликса скинули. Та же Дума предала нас. Так же Совет Федерации. Но они же предали Советский, Россию. Они все разрешали им делать. Вот поэтому мы так и живем.
Понятно, спасибо. Ну, намекает наш слушатель на то, что надо сначала внутри разобраться. А времени нету, знаете, на то, чтобы сначала внутри разбираться, потом снаружи и так далее. Надо разбираться везде, по всем фронтам. Современный мир в этом смысле очень быстрый. Ну и мы видим... И потому, как быстро проводятся переговоры, и потому вообще, как развиваются события, в принципе, на нашем шарике, если вдруг вы плоскоземельщик, то на нашей вот этой плоской пластине, я не знаю, да, мы видим, что, конечно, времени вот так сидеть и думать как-то долго, пытаться раскачиваться, нет. Хотя мы очень-очень любим это делать. 7373948, я вас слушаю, добрый вечер, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Я вот что тут надумал, пока вот ехал вас слушал. Очень жаль, что Роман Георгиевич уже ушел. А как вам такая мысль, что Российская Федерация, по факту, это не государство, а такое, знаете, ЗАО, РФ, в кавычках.
Ага.
Вот, и у этого ЗАО, ну это просто мои рассуждения, у этого ЗАО... У него есть коммерческие интересы, он преследует свой коммерческий интерес, ему нужно зарабатывать. Все остальное, это все остальное его не касается. И для того, чтобы что-то защищать, нужны национальные интересы. В нашей стране национальных интересов почему-то нет. Их никто не может по-человечески озвучить, кроме великой победы. Это, конечно, все хорошо и замечательно, но национальную идею, ну, совсем не тянет, разве нет?
А национальная идея, идеология, да, то, о чем мы тоже очень часто рассуждаем, да, и так далее. Да, да. Что-то, что должно объединять, в принципе, людей не только внутри нашей страны, но и, в принципе, за ее пределами, за которые бы следовали. Давайте попробуем его придумать. Давайте попробуем. Она есть у Соединенных Штатов, например?
О, хороший вопрос, не думал. Я как бы больше о России.
Ну, понятно, знаете, да.
Я политолог, не американист, поэтому мне сложно об этом говорить. Я простой человек, инженер, мосты строю.
Угу.
Как бы, про мосты могу рассказать, а вот про идеологию Америки, наверное, нет. Давайте о нас. И если вот принять тот факт, что Российская Федерация – это ЗАО, закрытое акционерное общество, у которого есть свои бенефициары, то, в принципе, все получается. Сидят вот люди, вот эти вот, совет директоров так называемый, и думают, ага, сейчас кто-то там Украину заберет, а нам опять еще тяжелее торговать будет. Какие-то схемы выдумывать, еще что-то. Зачем нам это надо? А то, что там Роман Георгиевич, Иван Петрович по радио, по телевизору, в Телеграме, что они бы там ни говорили... Ну, пускай говорят это, пускай пар выпускают, а у нас бабки, бизнес.
Понятно, спасибо. Бабки, снова бабки. Ну, не без этого, на самом деле, да. Я, когда начинаются вот подобные разговоры, говорю в первую очередь о том, что мы просто с вами находимся сейчас в очень интересном временном промежутке, историческом промежутке. Мы находимся на сломе одной страны великой, и другой, я надеюсь, тоже очень великой страны, между Советским Союзом и его развалом, и вот той самой новой Россией. И мы эту новую Россию до сих пор выстраиваем. Где-то приходится зачищать, где-то очищать, где-то осознавать себя по-новому, находить свое место. Мы всего-то прошло, что 30 лет, что такое 30 лет для истории, это ничего. Это даже для жизни человека это ничего. А мы говорим про страницы учебников, понимаете? Поэтому, ну, да, вот в интересное время живем, пишет Юстас. Безусловно, интересное. То есть про наше время будет написано. Знаете, точно, абсолютно. Будет написано и достаточно много. Оно насыщенное, и нам повезло. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Ну, давайте не будем впадать в какую-то демагогию по поводу ЗАО, ООО. Мы были в 90-е годы ООО, общество с ограниченной ответственностью. Сейчас мы не ЗАО, а открытое акционерное общество. Любое государство на бытовом уровне, на международном уровне, решая в том числе с помощью своих олигархов, элит, свои корыстные в том числе интересы, которые сейчас как раз в национальных проектах направлены на благополучие решения, максимального решения, возможного решения наших граждан и комфортного пребывания в нашей стране. Поэтому сравнивать какие-то заводские, базары заводских курилок с тем, что сейчас обсуждается в эфире, это просто, понимаете, читать на заборе одни какие-то надписи и пугать нас санкциями. Как звонил вчера, например, один мальчиш-плохиш и придаток желудка. Забывая героическую оборону Сталинграда, когда люди не думали о своих желудках и стягивали на себя миллионную армию фашистов, которую могли перебросить в Москву, в Сталинград, в Крым, когда он мог быть захвачен уже в 1941 году, и в том числе под Сталинград и другие направления, не считая фашистов-финнов, которые с севера тоже давили на Ленинград. И при этом эти голодные люди выдавали на гора продукцию военного назначения на Кировском заводе неубиваемые танки КВ, которые штамповали сотнями в месяц. Вот. И я просто думаю, что на самом деле, если просто не распространяться демагогично на то, что сейчас пошла такая полемика по поводу данных переговорных процессов. Естественно, от них ничего хорошего нельзя было ожидать. Тем более сегодняшние высказывания Столтенберга и Нуланда по принципу того, что сам дурак, и всю свою головную боль по напряжению, накаливанию и обострению наших взаимоотношений не только с Соединенными Штатами, но и с Североатлантическим блоком перекладывать на плечи Москвы, Кремля и в так называемых наших героических, я думаю, сотрудников МИД, Да, мы пока беззубы. Тем более, хочу напомнить один пример. В 19 году, в декабре месяце, Швеция де-факто уже страна НАТО, которая участвует в миротворческих гуманитарных миссиях в Афганистане, участвовала в Ираке, да. Там замечены подразделения Швеции, в Иордании, вместе с Соединенными Штатами Америки. Именно Министерство обороны Швеции в декабре 19 года заявило о том, что она готова нанести в случае необходимости ракетный удар своими ракетами земельного и водяного базирования вместе с Североатлантическим блоком. Мы на это вообще ничего не ответили. Продолжаем не только сотрудничать, но и вести дипломатический политес, апофеоз, официоз. Вот, поэтому, естественно, надо отвечать. И последнее хочу сказать, я вот действительно с Александром Георгиевичем, то, что зачем мы открываем эту миссию. С одной стороны, это вот эта затертая фраза, что хороший плохой мир хуже хорошей войны, да, но да. Она уже не работает. Это, во-первых, опробовано вот эти шаблоны и лекалы, которые демонстрирует американская сторона, в том числе с лица Уэнди Шерман. Это те закрапленные карты и шаблоны и лекалы, протертые насквозь, которые они выдавали на гора не только ельцинской, так называемой, псевдодемократии, которая утопила нас удавкой 90-х годов, утопила как колониальную страну, но и горбачевской продажной элиты, которая кивала и стояла на коленях перед любым президентом Соединенных Штатов Америки. Вот, и вот это естественно. Они сейчас попросят на консультативную миссию в нашей стране. А потом, чем это кончалось в 90-е годы в перестроечной? А покажите, что у вас там делается, вопреки различным договорам, и в том числе разорванным в одностороннем порядке по их инициативе, на ваших военно-промышленных предприятиях. Мы должны пальчиком показывать, что вам нужно для вашей армии, а что вам нужно утилизировать. Поэтому эти все шаблоны проверены. С этим я в этом с вашим отцом вполне согласен. И поэтому нам надо более жестко отвечать. Но я думаю, что в любом случае, гадать на кофейной гуще, то, что мы можем предоставить по плану Б, но я думаю, что у нас хватит мудрости не только у нашего президента, но и его окружения, к сожалению, не всегда пророссийского, гнуть и прежнюю линию. Потому что действительно вопрос касается нашего существования. То, что нам готовят вот эти западные наши партнеры по теме Украины и всего того, что нас окружает, это говорит о том, что в любом случае вот эта многоверность направлена и на Россию, когда нас терзали внутренние междоусобные войны, все знают, какая война у нас была дважды на нашей территории, и полное обмещание нашего населения, которое уже не верило откровенно в счастливое будущее той России, которую мы действительно сейчас восстанавливаем. Понемногу, но восстанавливаем.
Спасибо, Вась, спасибо. Как всегда, объемно и аргументированно, что важно. Вот есть обновление, да, от Министерства иностранных дел. У Российской Федерации и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Вот такая вот история, такая обратная связь у нас вышла от Министерства иностранных дел. Это означает, что, ну, обратите внимание, да, натовцы, в принципе, какой-то позитив, но внесли в своем брифинге, да, Столтенберг, мы зачитывали уже то, что он говорил. Наши говорят о том, что позитива нет от слова совсем. По поводу того, что вот Джекпот пишет, да хватит уже, давайте, что делать? Мне кажется, что, конечно, в первую очередь надо возвращать. Я не знаю, как хотите это можете назвать? Назовите это исторические территории. Назовите это восстанавливать пояс безопасности, назовите это налаживание более тесных контактов с соседями и бывшими странами Советского Союза и другими союзниками, например. Как хотите, можете это называть, но надо это делать жестко, прямолинейно, без каких-то подковерных игр и прямо сейчас. Начинать, конечно, надо сейчас с Казахстана. Потому что, ну, он самый свежий, и мне кажется, что рычагов действовать в Казахстане на данный момент у нас больше всего. Ракеты на Кубу, пишет Джекпот. Нет, вот ракеты на Кубу — это потом. Сначала надо рядом с собой разобраться. Потом, после Казахстана, давайте доедем до Армении. Разберемся с Арменией. После, наверное, надо как-то договориться уже окончательно с Белоруссией. Союзное государство — это все очень хорошо, но союзное государство... Лучше быть просто государство, чем союзное государство. Одно, чем два. Потом на остаток, знаете, на закусочку уже возьмем то, что там станет с Украиной, потому что они сами друг друга сожрут. Вот это вот, мне кажется, самый такой... Я не знаю, насколько правдоподобный, но действенный был бы план. Как только мы наведем порядок рядом с собой, можем уже заглядываться куда-то туда, далеко, в том числе и на Кубу. Но как только американцы поймут, что мы в состоянии делать нечто подобное, что у нас появились на это снова силы, и вот мы их применяем, риторика тоже изменится. Георгий, а вы читаете чат? Есть, мне кажется, тут некоторые люди, которых стоит заблокировать. Давайте почитаю. Это пишет Александр Дубровин. Мы уже несколько заблокировали так-то, на всякий случай. Валентин Ракчеев пишет. Тот фон Бисмарк считал, что с Россией ни при каких обстоятельствах не надо ссориться, а тем более воевать, лучше не будить русского медведя. Но... Ну, надо как-то вот, чтобы люди почитали Отто фон Бисмарка. Ну, вообще можно хоть кого-то почитать. Многие так считали. А сколько обломали зубы там ребят об Россию, и европейские в том числе. Но, к сожалению или к счастью, история, она циклична. И вот мы, видимо, на очередной петле исторической подходим к повторению чего-то там. А где же здесь, над кого ж тут забанить-то, а? О, Харек появился. Здрасте, Харек. Ну, сколько можно... А, вот так вот. Сколько можно тыры-пыры на тех, кто себя на себя вызвал огонь 80 лет назад? А, вы что, то же самое делать будете? Не будете, потому что нет войны. Никто вас не убивает. Сколько можно сравнивать? Пупок надорвешь, Гошенька, пишет. Ну, слушайте, Гоша здесь один-единственный. Он сидит за пультом режиссуры нашей трансляции, и вот что-то мне подсказывает по его выражению лица, он на вас так обиделся, Харек, что вы забанен. Упс, бывает. Бабаян, автомат на грудь и вперед. А вы знаете, меня всегда так удивляет, ну, во-первых, я уже говорил, что если речь идет о большой войне с теми же самыми Соединенными Штатами, то такой войны, конечно же, просто не будет. И мы здесь с вами ее никогда не увидим. Человечество не суждено. Наверное, будет вообще, в принципе, ее пережить. Ну, Москве, Питеру и нескольким американским городам так точно. А с другой стороны, меня всегда удивляет, почему вот эти люди, которые говорят другим о том, что «А что ты, воевать пойдешь, что ли?» «Да никуда ты не пойдешь». Почему вы так уверены, когда вы это произносите, что эти люди не пойдут воевать? Я сталкивался с несколькими такими людьми по жизни. Я абсолютно точно уверен, что вот конкретно те, кто это произносит, конечно же, не пойдут воевать за свою страну, потому что это внутренние предатели. Они найдут в себе силы сделать все, чтобы либо свалить, либо спрятаться, либо убежать, но никак не воевать. А что-то мне подсказать, что все, кто находится сейчас в этой студии, в случае чего воевать за свою страну пойдут. Замминистра иностранных дел Грушко. Так, по итогам саммита России и НАТО. Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. У сторон вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Это я уже говорил. Если НАТО переходит к политике сдерживания России, Москва перейдет к контрсдерживанию. На словах звучит нормально так. Бэм, круто. Но вот что за контрсдерживание такое? Ты мне пытаешься показать, что там есть еще что-то, но это все, что мне пришло в чат. Я никакой остальной новости не вижу. У вас рассуждение, как у шпаны, единственный аргумент – пырну ножом. Ни денег, ни возможности, ноль. Это неправда. 414-й пишет, не представившись. Это неправда. И деньги есть, и возможности есть, и мы это показываем. Вот недавно показали все, что касается ОДКБ по поводу наших возможностей. Теперь надо пустить их в ход. Посмотрим, что мы будем действительно делать. Сейчас будем смотреть, следить, что еще наши мидовцы успели сказать по поводу этих переговоров. Очень может быть, что некие подробности мы сейчас с вами узнаем из выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 12 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте посмотрим на нашу прекрасную карту пробок, ну, на всякий случай, я ее зачем-то распечатать попытался сейчас, вот это я молодец, да, печатать мне ничего не надо, мне надо перезагрузить. Смотрим, 5 баллов пробки, спокойно, буквально летите по великолепным улицам нашего города. С чем вас и поздравляю. Так, Строгинский пишет. В Абхазии, Афганистане, Сирии русские парни за свою страну воевали, защищали свою землю и своих близких. Вы пока врага нет на границе Московской области, воевать не пойду, уж извините, пишет Строгинский. Пожалуйста, хорошо. Ну, во-первых, вас никто и не звал. Насколько я понимаю, сейчас воевать в Сирии. Правильно? Вас же никто туда и не звал. Там воевали профессиональные военные. чья это профессия. Поэтому какие вопросы? Когда мне тут многие пишут, что за свою землю многие пойдут воевать, я призываю захватывать чужие. Ну, во-первых, я не призывал воевать в чужих странах. Я этого не говорил, и вы не услышите нигде подтверждение вашей такой теории. Я сказал, что надо каким-то образом возвращать под контроль. Это не обязательно должна быть война. Это раз. А два, по поводу чужих земель, здесь мы, видимо, с вами просто расходимся в трактовках вообще того, как мы понимаем эту ситуацию. Я не считаю эти земли чужими, понимаете? Я считаю, что это исторически российские земли. Вот и все. Поэтому это возвращение, а не завоевание. Все просто. Все очень просто. Так, о, тут уже полчата удаленных, свобода слова, пишет Николай Фисенко. Значит, смотрите, по поводу половины чата удаленных. Как только, есть просто несколько правил, да, которые вы должны соблюдать. Как только вы сваливаетесь в оскорбление, в матершину, мы вас баним. Как только вы, там, если вы этого не делаете, если вы не оскорбляете ведущих, если вы не оскорбляете гостей, тогда мы вас не баним, если вы не материтесь. Все очень просто. По крайней мере, у меня работает так. Я еще ни разу никого не забанил ни за что другое. Так, не надо нас любить, нас надо бояться. Если кто-то путает берега, то нужно показать информатор для их спасения, пишет К9. Да, это правда. А может быть, свои, стоит сохранить свои, пишет деревенский парень. А я вам, а мне кажется, деревенский парень, абсолютно точно стоит сохранить свои. Те тоже свои, я напоминаю. Вы можете со мной быть не согласным. Мы здесь, в принципе, за то, чтобы... Я за то, чтобы спорить. Это моя точка зрения. Многие меня за это человеком имперских взглядов прозвали, и я с ними особо не спорю, потому что я действительно такой. Но вы, у вас может быть другая какая-то точка зрения. Свои сохранить, мне кажется, можно будет, только если на силу отвечать силой. По-другому наш принципиальный нынче соперник на арене мировых политических действий просто не понимает. Они понимают только, только силу. Неправда по поводу бана. Ваш отец банит за любое мнение, отличное от его. Это, во-первых, неправда. А во-вторых, я же за себя говорю. Я ни за кого, кроме себя, говорить не привык. Давайте координаты. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Рад вас слышать.
Георгий Романович, спасибо, но я в политике ничего не понимаю. Я знаю, что только одно. Для того, чтобы сохранить свою страну, хороши любые средства, в частности, и силовые. Вот только когда враг будет в районе Московской области, воевать уже будет поздно. Но у меня такое ощущение, что сейчас будет все-таки не Вторая мировая война, а что-то совершенно иное. И вряд ли кто-то будет бегать под Ельцин с автоматами ППШ.
Мне так кажется. Абсолютно точно никто не будет бегать.
Я думаю, даже ССВТ, так называемый Светы, тоже бегать никто не будет. Более того, и танки «Армата», если понадобятся, то в каких-то ограниченных военных конфликтах. Вот мне почему-то так кажется.
Знаете, если танки это... «Армата» понадобятся только в случае, если против тех, против кого они вот прям моментально срабатывают. А против каких-то больших реальных соперников, они, наверное, не пригодятся. Там другие орудия есть.
Ну, я-то имею в виду сейчас глобальную войну между нами и США.
Да, тут точно не пригодятся.
Ну, конечно, если полтора танка Эстонии, там 20 танков из Польши к нам вторгнутся, ну, что тогда делать? Ну, конечно, арматы не били, не в конце концов. Как говорила Тимошенко, не стрелять же в них из ядерного оружия. Хотя почему нет?
Ну, вот. Да.
А что касается захвата чужих сторонних земель... Я так понимаю, что никто не говорит о физическом захвате. Вот никто не говорит о присоединении физическом Украины. Не приведи Господь Молдовы, не приведи Господь Грузии и всех остальных. Говорят-то о политическом и экономическом влиянии на эти страны. Какой-то политической и экономической позиции и устоях в этих странах. Потому как территории, ну да, Крым это стратегически важная территория, это понятно. Кстати, его никто не захватывал. Сначала он стал независимым, потом присоединился к России. Вот мне кажется, как-то вот так. И зачем говорить о каком-то физическом захвате? Вот мы сейчас танками войдем на Украину. Конечно, наверное, США это очень хочется. С чего они это взяли, черт его знает. Но мне интересно другое. Они там же создали метеобюро, да?
Да-да-да.
Которое просчитывает.
Да, есть такая история, это да, правда.
Что
да,
что вот именно зимой Россия нападет, поскольку, значит, вот все подмерзло, и танки пойдут хорошо.
Потому что весной застрянем, да-да. Это правда.
Значит, США точно знает, что до весенней распутится, если Россия пойдет зимой, Украине кирдык.
Ну, по факту, да. Ну? Да. Это вообще очень... Спасибо, Анна, большое.
Вот это мне страшно понравилось.
Да, это
прекрасно. Если не пойдет, извините, Бога ради.
Да, это действительно... Спасибо, Анна, огромное. Это настоящая новость, да, сегодня. Она у меня где-то здесь даже была. Я вот пытаюсь ее найти. У меня тут скопилось совсем прям много бумажек. Поэтому я почему-то не могу ее найти. Но новость заключается в том, что американцы наняли себе метеоролога, который их консультирует, в каком случае мы можем напасть на Украину. И вот метеоролог сказал, что это случится, конечно, скорее всего, до конца февраля, потому что в это время очень холодно, и все подмерзнет, и танкам будет легче идти. Танкам, я напомню, да, речь идет про танки, не про низкопосаженные какие-нибудь «Жигули», да, мы про танки говорим. А весной... Там все растает, и танки будут застревать в грязи. Поэтому весной, конечно, вряд ли. Да, но почему-то метеоролог не просчитывает на там, позднюю весну. Да, ну, то есть потом-то все высохнет. И снова добро пожаловать, и снова гусеницы вперед. Ну, видимо, так. Это, конечно, на гужевой повозке пишет, да, фритур. Ну, это чистой воды бред, но новость очень такая солнечная, приятная. Она заставляет улыбаться, я люблю такие новости. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
А, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я считаю, ну, что у нас, честно говоря, провальная внешняя политика. У нас вот, и вы говорите, сделана ставка только на силу, как, на какое-то запугивание. А если у нас вдруг кто-то не боится, ну, та же Молдавия, вот вы говорите, тот же Казахстан и далее по списку, то мы дальше не знаем, что делаем. Я пример в Китае приведу. Они прежде всего развивают экономику, то есть они становятся... За счет экономики это есть тоже сила, но это мягкая сила. Вот. А у нас ставка на грубую силу. Вот, ну, вот и результат, то есть ни с кем. И плюс я очень не очень понимаю, почему мы выдвинули вот эти условия, все или ничего. На мой взгляд, вот из того, что мы выдвинули, там есть вещи, о которых вполне можно договориться, там о вооружении. А есть вещи, о которых мы действительно никогда не договоримся, наверное, там. Угу. По той же Украине вступление НАТО. Но они нам так и сказали, в принципе, что есть вещи, которые не обсуждаются. Вот.
Знаете,
мы себя загнали в ловушку. То есть теперь действительно...
Да. С какой-то стороны, знаете, спасибо, Алексей, если посмотреть. Наверное, да, оно действительно так и кажется. Ну, то есть мы пошли, вот как вы выразились, все или ничего. Сказали, вот только так или никак иначе. И как будто бы, да, сами себя вот, ну, в ловушку не знаю, но в угол так точно. Но, наверное, сами бы себя не загоняли в угол, если не было бы каких-то вариантов решения этих историй в нашу пользу. Я очень на это надеюсь, потому что если это не так, то, конечно, да, большая проблема. По поводу того, что там есть некоторые пункты, которые действительно можно будет, по которым можно будет договориться, вот я думаю, что все, что касается Украины, это 100% пункт, по которому можно договориться. Плевать они хотели на Украину. И не нужна им Украина в НАТО. Если правильно донести до них наши возможности и намерения, я уверен, что они от этой Украины откажутся точно так же, как, знаете, вы в ресторане, когда вы съели первое, второе, вам еще принесли еще одно второе, вы все это решили запить каким-нибудь очень вкусным чаем, и вот вы сидите с набитым желудком и думаете, тирамису взять или не взять. И в какой-то момент, конечно же, вы скажете, ну, ладно, сильно я не потеряю от того, что не возьму тирамису. От Украины в этом смысле тирамису, только, конечно, не такая вкусная, и цвета там другие. Значит, смотрите, есть у нас обновление по поводу нашей реакции. Значит, переговоры с НАТО были откровенными, прямыми. Это заместитель главы МИДа говорит. Были откровенными, прямыми, насыщенными, но выявили много расхождений. Расширение альянса направлено на подрыв безопасности Российской Федерации. Это несет риски, которым Россия будет противостоять. НАТО не скрывает, что главное предназначение Альянса – противостояние России, на это выдаются огромные средства. Дальнейшее расширение НАТО сопряжено с рисками, которые перевесят это расширение. О, вот так вот. Это, кстати, согласитесь, сильное заявление. До этого была констатация какая-то, вот это уже сильное заявление. В НАТО должны принять роль Российской Федерации как страны, гарантирующей мир на евроатлантическом пространстве, если Альянс хочет сотрудничать. Германия и Франция продолжают сотрудничать для возобновления работы нормандского формата. Сказал, это уже МИД ФРГ заявляет. Россия не позволит никому диктовать, каким должно быть ее дипломатическое присутствие при НАТО. Это вот мы. Так, и вот ими кидаешь все вперемешку. Тут немцы вдруг затесались между нашим министерством иностранных дел. Я же все подряд читаю. Россия рассчитывает выйти из кризисной ситуации в отношении с НАТО на основе баланса интересов, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Грушко. Также он отметил, что встреча представителей России и НАТО была нужна, она стала встряской в отношениях. При этом он заявил, что прошедшие переговоры с Альянсом были разговором по душам. Вот мне не нравится формулировка. Разговор по душам – это как-то слишком мило. Знаете, сразу хочется теплый свитер кашемировый и плед. И горячий какао с маршмеллоу. Что значит разговор по душам? Какой разговор по душам? Мы тут называли это ультиматумами, а теперь это у нас разговор по душам. Эта фраза мне не очень понравилась. В остальном, да, ну, говорим мы, грубо говоря, о том, что если вдруг продолжите действовать так же, как вы действовали сейчас, то мы вам покажем, что можем мы. Что мы можем? Так до сих пор никто и не сказал. На Украине нельзя базы НАТО открывать, разворуют все, а что не украдут, то сломают, пишет Строгинский. Это правда. Я думаю, что, чтобы американцам это понять, я думаю, им надо, конечно, что-то туда поставить, хотя уже они много чего туда поставили, наверное, уже что-то да и поняли, что такое Украина, и что с ней, наверное, связываться-то нельзя. Я думаю, что в мире существует только одна единственная страна на данный момент, если мы берем политическую карту мира, которая знает, что такое Украина и как с ней вообще, в принципе, справляться. А все остальные даже примерно не представляют, насколько это действительно болото. И дело здесь даже не зима, весна, тает снег или не тает снег. Все равно, Украина — это потрясающе. Ковид и беженцы показали, что с такими друзьями врагов не надо. Это про НАТО. Так, ага, сидите в ресторане после первого и второго, думаете, а денег хватит, пишет Юстас. Ну, если мы говорим про Соединенные Штаты, ну, им-то денег вроде как хватает, у них с деньгами нет никаких проблем. Тут кто-то мне писал про, я вот, к сожалению, не могу найти, а вот Николай пишет, стесняюсь спросить, не стесняйтесь, Николай, подходите, что вы. Стоят в сторонке, да, в ладошках. Эти ребята, да, статистики не надо, не стойте в сторонке, подходите. А по-вашему, Польша и Финляндия тоже исконно русские земли, их тоже под контроль надо взять? Значит, по Финляндии, ни ту, ни другую под контроль брать не надо, Финляндия, конечно, да, исконно русские земли, но уже слишком много воды утекло, надо быть реалистами. А Польша — это ничья земля, слушайте, Польша — это такая проститутка на карте мира, слушайте, она то одних, то других, то она периодически бывает сама по себе, но в результате все равно то одних, то других. Поэтому Польша, ну, если вы серьезно рассматриваете Польшу как какого-то игрока, то мне вас жалко. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, я вот хотел сказать, что вы зря вот смеялись по поводу метеорологов и вообще. Судя по всему, американцы опасаются, что когда они пошлют нас нафиг, это уже проглядывает,
да, да,
то мы применим именно те самые военно-технические ответы.
Угу.
А один из ответов – это блицкриг.
Угу.
Маневренная война – то, что немцы блестяще осуществили летом 41-го года. То есть это применение батальонных тактических групп механизированных, которые обходят основные силы противника, так называемые «панцерштрассы», на 40-60 километров в день с заниманием важных тактических узлов, железнодорожных станций, мостов, захвата аэродромов. А это можно осуществить только потому, что на Украине очень тяжелый грунт, дороги отвратительные. И можно и самое главное, двигаться в обход основных группировок войск. Дело главное — это стремительность и маневренность.
Да.
Так что с их точки зрения это все оправдано. Потому что
а кто март, это должен апрель... делать? Это вы сейчас, я понимаю, что кто методичку писал, ну, в смысле, блицкриг там и так далее, это понятно кто. А кто это сейчас должен осуществлять? Это мы должны осуществлять.
Ну, батальонные тактические группы, да, да, да. Как сказал один из наших военачальников, это сотни батальонных тактических групп сосредоточено. Ну, вот, нет, ну, это, понимаете, это с точки зрения американцев.
Да.
Как понятно, уж там будет на самом деле. Поэтому метеоролог тут, извините, в самое время. Потому что потом, апрель и первая половина мая, никаких панцерштрассы быть уже не может. Это июнь.
Да. Да.
То есть, а что будет к июню, ну, там.
Ага.
А ответ, вот ответ тот самый, быстрый, это вот это.
Угу. Понятно,
по-замерзшему.
Хорошо, понятно, да, спасибо. Но только, значит, во-первых, меня смутила фраза про блестяще осуществленный блицкриг, да, что-то я не слышал, что он в итоге был блестяще реализован, да, финал истории мы помним. А по поводу того, что почему это было смешно, просто говорить, если честно, в 21-м чуть не сказал, в 22-м году, что если вдруг Россия и будет нападать, то она будет нападать только пока замерзла, а не пока растаяла. Ну, это смешно. И когда мы сравниваем вот две такие, да, истории, да, там, я вообще не очень люблю эти сравнения, я вам честно скажу. Но вы серьезно пытаетесь, я не знаю, что, сравнить войска Украины с советскими войсками, что ли? Господи, ну, какой кошмар. Не надо так делать. Может сбросить резиновую бомбу, чтобы она отпружинила от их голов. Может, там в башках что-то утрясется, пишет Сергей. Радикально, радикально. Смешно. Колонны таких маневренных войск раздолбают авиацией ракетами за 15 минут. Слушайте, если вдруг у вас есть сомнения в том, что Россия может взять и, ну, давайте, захватить, да, хорошо, захватить Украину военным методом в кратчайшие сроки, то я даже не знаю, очень интересно, поделитесь, пожалуйста, с чего вы вдруг это взяли, потому что это понятно абсолютно всем, я думаю, на планете Земля. Если бы вдруг так сильно бы это нужно было делать, мы бы уже давным-давно сделали. Пока не делаем, значит, и не будем делать, скорее всего, тем более сейчас, пока примерзло. А примерзает, я вам скажу, достаточно неплохо, на улице очень холодно, минус 12. Ощущается это все прям так, плотненько. А где наш звукорежиссер? Позови звукорежиссера, уже потому что время-то подходит. А Алексей Илюхин отошел. Ну, ничего, такое бывает. Он, в принципе, сейчас это не особо-то и нужен был. Минус 14 уже, пишет вот нам Гиви Инукидзе. Минус 17 Дмитрове, пишет Трупанов Сергей. Кошмар, минус 17 это очень и очень холодно, я вам скажу. Я вот человек, который не очень любит холод, переношу прям с трудом. Ну как, это никак на мне это не отражается, только на улицу не очень хочется выходить. И машина моя дуркует, конечно, она прям вот говорит, я, слушай, не создана для таких температур, и вообще не уверен, что создана хотя бы одна машина для таких температур, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, так не делай. Человек, у которого номер заканчивается на 139, который оставил нам голосовое сообщение в СМС-портал, старайтесь так больше не делать, потому что это СМС-портал, а не портал голосовых сообщений. У нас под Рузой минус 21, пишет Артур М. Ну что, значит, если и нападать, да, то от Рузы, потому что там самое холодное, там танки легче всего пойдут. Не могу я остановиться, мне это очень все смешно. Давайте будем посмотреть, может быть, сейчас еще придут какие-нибудь истории по поводу нашей реакции на переговоры Россия-НАТО. Завтра, насколько я помню, правильно же, завтра у нас еще вот это ОБСЕ, ну, ОБСЕ, понятно, не такой большой калибр, но, тем не менее, это тоже часть тех самых переговоров. Надо, конечно, их дождаться, посмотрим, будет ли сказано там что-нибудь новое. Но на сегодняшний день, на 12 января 2022 года, что мы можем сказать? Тот самый ультиматум наш и переговоры, которые произошли впоследствии, на самом деле на данный момент ни к чему особо не привели. НАТОвцы стоят на своем, мы стоим на своем и пока не очень понятно на чем. конкретно, и что мы будем предпринимать. Будем надеяться, что в ближайшее время у нас появится понимание, что мы будем предпринимать, а может быть, натовцы решат подвинуться, когда у них появится хоть какая-то информация о том, что же у нас такой за план Б. Я все-таки надеюсь, что разведчики во всех странах мира не зря свой хлеб кушают, и чего-нибудь, да, не стоит. Так что нас вынуждают уйти в союз с Китаем, пишет знающий. Ну, это да. На лыжах хоть в минус 35, пишет Евгений Филин. Мне нравится ваша логика. Сегодня ночью минус 19, а завтра день прикурите мне машину. Да, я надеюсь, что ваши машины прикуривать не придется. А если что, мы отогреем их. Отогреем нашим теплым ламповым эфиром на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы здесь с вами тоже услышимся. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». А сейчас у нас рубрика «Русский язык». Радиостанция «Говорит Москва». Счастливо!